В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен абортам и возможности их законодательного запрета. У нас в гостях лютеранский пастор Павел Бегичев и православная историк культуры, наверное.
Переводчик
Светлана Панич.
Здравствуйте.
Непосредственно информационный повод для встречи актуальный патриарх Кирилл Первый поставил свою подпись под призывом, который уже набрал много десятков тысяч подписей, вывести аборты из системы бесплатной медицины, из системы обязательного медицинского страхования. Надо сказать, что это не вопрос сугубо России, сугубо православия. Не так давно я читал американскую юмореску о том, что если бы в Соединенных Штатах было бы так же тяжело купить пистолет или винтовку, как сделать аборт, то практически ни у кого бы ни пистолетов, ни винтовок бы не было, потому что для производства аборта женщине требуется килограмм разрешений и много километров, чтобы куда-то ехать, и деньги. А винтовка значительно дешевле аборта получается. Так что это действительно общая проблема, и в том числе проблема, что именно христиане часто авангард тех, кто требует законодательного запрещения абортов. В частности, в Польше сейчас пришедшая к власти партия, достаточно националистическая и воспринимаемая скорее как некоторый откат вправо и довольно далеко вправо, тоже выступает за полное запрещение абортов, что для страны члена Евросоюза, в общем, достаточно нетривиально, и там авангард – это римо-католические проповедники. Соответственно, встает вопрос о России. Что у нас? Это эхо, самостоятельный какой-то импульс и так далее. Ну, первое слово пастору.
Ну, вообще нужно, конечно, определиться, о чем мы говорим. О полном запрете абортов или все-таки о выводе этой медицинской услуги из системы обязательного медицинского страхования.
Давайте определимся, потому что после того, как о подписи патриарха было сообщено на сайте Московской патриархии и поднялось горячее обсуждение в сторону возмущения в обществе, пресс-секретарь патриарха сделал разъяснение, что это только вот подпись под обращением движения. Но дело в том, что года полтора назад святейший патриарх выступал с предложением вообще запретить аборты и в качестве первого шага вывести из системы обязательного медицинского страхования. Так что я боюсь, что с тех пор, как святейший патриарх не пользуется услугами отца Всеволода Чаплина, он сам вынужден выполнять вот эту функцию, как раньше говорили, передового застрельщика будущего. Человек, который выбегает и говорит: а сейчас мы отменим пенсии. А сейчас каждый приходит с веревкой в руку. А сейчас мы запретим аборты. То есть я думаю, что, конечно, это пробный шар на предмет полного запрета.
Понятно.
А в чем разница?
Мне кажется, что действительно, я-то интересуюсь именно вот с той точки зрения, что, на мой взгляд, вывести их из системы обязательного медицинского страхования, это, ну, просто тут даже и обсуждать нечего. Ну, то есть, во всяком случае, это не вопрос морали, нравственности и так далее.
А вы слышали про заповедь «Блаженны нищие духом»?
Мы слышали, читали.
Вам не кажется, что это тоже, можно сказать, не имеет отношения к морали? Это деньги, это спор хозяйствующих субъектов.
Нет, я говорил бы, я бы перевел разговор в плоскость определение вообще прав нерожденного ребенка на жизнь. Я бы говорил вот с этой точки зрения. Мне сейчас не столько интересует полис, и сколько может заплатить женщина за право убить человека, значит, и будет ли за нее платить государство, или она сама найдет деньги на это. Это не так интересно. Я бы говорил скорее, я бы дал моральную оценку самому факту аборта, да, то есть самому действу. прежде чем мы будем говорить о запрете, о выводе, значит, мы должны определиться, что, собственно, мы запрещаем, что мы выводим. Потому что если мы относимся к аборту как к медицинской операции всего лишь, ну, это один разговор. Если мы относимся к аборту как к убийству личности, человеческой личности, тогда мы должны говорить совершенно, ну, в других каких-то категориях. Вот. Вот что я имею в виду под вопросом, ну, нравственным, моральным.
Но для вас, я так понял, выбор однозначен.
Для меня однозначен, да. Я считаю аборт убийством. Я при этом прекрасно понимаю, что могут быть медицинские показания, что могут быть сложные ситуации, когда есть выбор, чью жизнь сохранить, жизнь матери или жизнь ребенка. Но всякий такой сложный случай должен и рассматриваться отдельно, в том числе и в законодательстве. И, может быть, даже в судебном порядке, как и там, за убийство во время ДТП. Да? То есть, может, тоже, ну, бывает, когда человек вынужден выбирать, да, кого он убьет, да, либо одного человека, либо несколько там, и так далее. Но всякий раз, когда происходит даже смерть по неосторожности, всякий раз это становится предметом судебного разбирательства. Мне кажется, что сегодня, когда речь идет об абортах, общество каким-то образом пытается эту проблему упростить, сведя вот преднатальное, скажем, да, то есть вот это вот предродовое, да, прекращение жизни ребенка, ну, просто такой медицинской операции. При этом, кстати, надо сказать, что, ну, либеральное сообщество там на Западе, устами того же Питера Сингера, например, из Австралии, сегодня говорит, а почему, собственно, только аборты? Почему бы не совершить такой, ну, постродовый аборт, да, то есть почему бы не умерщвлять младенцев, уже родившихся? Потому что младенец там пятимесячный, да, находящийся в утробе матери, и младенец там десятимесячный, месяц, как вышедший из утробы матери, оба одинаково не обладают целеполаганием и, собственно, не являются личностями с точки зрения человека неверующего. Поэтому какая разница? Давайте по некоторым показаниям можем убивать и уже родившихся младенцев. Собственно говоря, вот это и есть следующий шаг, скажем так, морального оправдания абортов. Поэтому прежде чем говорить о запрете, значит, или там о медицинских полисах, хотелось бы дать ясную моральную оценку самому понятию аборта.
Вы знаете, я очень благодарна пастору Павлу за то, что он попытался усложнить проблему. Я попробую ее еще больше усложнить, уцепившись за одно словосочетание – ценность жизни нерожденного младенца. Видите ли, коль скоро мы исходим из того, что ценность, что младенец в утробе матери с момента зачатия – это полноценный человек, следовательно, его ценность жизни не иная, чем ценность жизни уже родившегося младенца, которого привязывают в реанимации, чтобы он не мешал втыкать в него трубки и не пускают к нему родителей. Его ценность жизни не иная, чем ценность жизни онкобольного, который выбрасывается из окна, боясь, что ему не найдут обезболивающих. Чем ценность жизни старика, который плетется по нашей улице под насмешки, тащит свою несчастную тележку, думая о том, что ему может не хватить просто еды. Так вот, мне кажется, что разговор о запрете на аборты и вообще вся риторика запретительного, который так или иначе пытается манипулировать общественное мнение с обеих сторон, изначально непродуктивен. Мы не можем говорить о запрете на одну форму убийства в той культуре, в которой так или иначе поставлена под вопрос ценность жизни человека как такового. Все попытки запретить аборты, которые в истории Отечества уже были, это было и до 1917 года, это было и в 30-е годы, приводили только к одному – к появлению нелегальных абортариев. К появлению бабок-ведуньи, которые вытравляли плод какими-то дикими свойствами, дикими способами. К появлению сети нелегальных абортов в 30-е годы. И, между прочим, это уже доказано. Жертвой именно такого нелегального аборта стала приехавшая в Россию дочь матери Марии Гаяна. То есть, получается, вот вместо того, чтобы думать, каким образом помочь тем, безусловно, несчастным людям, я настаиваю на этом словосочетании, безусловно, несчастным, никто не делает аборт от любви к искусству. Каждый раз за этим стоит трагедия. Так вот, вместо того, чтобы помочь этим, безусловно, несчастным людям, назовем мы ее так, нравственно озабоченная, в кавычках, среда, загоняет их в ситуацию парей и тем самым творит еще одно подполье, где будут твориться большее зло. Вопрос, мне кажется, не о том, запрещать или не запрещать аборты. Он будет продуктивен, если он переформулируется иначе. Как помочь? Что сделать для тех людей, которые в силу социальных обстоятельств, о медицинских мы не говорим, о социальных, если интересно, я потом немножко расскажу, которые в силу социальных обстоятельств вынуждены идти на такую частную трагедию.
Спасибо за то, что вы вывели действительно еще одну, как бы на одну еще грань, да, то есть на милосердие к людям, попавшим в сложную ситуацию. Но ведь это, ну, само собой разумеется, это вот те, кого вы называете нравственно озабоченными людьми, они как раз жизнь чаще всего кладут на то, чтобы помочь людям, вот, попавшим в эту группу. Ведь вот я как протестант, я знаю, у нас в разных церквах множество противоабортных кабинетов и так далее. Но вот
секундочку, вот, для слушателей, для меня.
Да, что такое? Ну, да. То есть это такие специальные кабинеты, где работают чаще всего профессиональные психологи, иногда священнослужители, которые оказывают психологическую помощь, и не только иногда психологическую, иногда даже и материальную помощь женщинам, которые приходят делать аборт. Но прежде чем сделать аборт, есть договоренность с врачами, их посылают, ну, поговорить, условно говоря, вот с этими психологами, с этими служителями церкви. И есть определенный процент, не готов назвать цифры, женщин, которые от аборта отказываются, которые принимают решение все-таки рожать. Но при этом все-таки, вот это, вы говорили, вся эта ситуация мне напомнила вот сцену из довлатовского рассказа, когда один военный там разбил своему другу голову пряжкой ремня, а потом просил его: а в суде ты, пожалуйста, за меня заступись, и тогда они придумали такую комбинацию. А я задам вопрос: а есть у тебя гражданская специальность? А он скажет, а ты скажи: нет. А тогда я скажу: так что же ему, воровать идти? И мы, значит, переведем этот вопрос в плоскость, вот что нет курсов бульдозеристов у нас в армии и так далее. То есть мы сейчас говорим об убийстве, о правах ребенка на жизнь. Понятно при этом, что и старик имеет право на жизнь, и все мы должны ему помочь. И общество у нас действительно не самое лучшее. Но ведь это никак не оправдывает убийство. То есть, другими словами, ну давайте разрешим людям убивать, ну, друг друга. Вот голодно мне, пойду я и застрелю человека, и возьму его деньги себе. А потом скажу: что же мне делать-то? Курсов бульдозеристов-то нет же. Вот никак я не получил гражданскую специальность.
Я, наверное, не четко проговорила. Но по моему твердому убеждению, ребенок – это не некое изъятое из социума монада, не некое изъятое из социума существо, права которого мы защищать будем, пока он в утробе матери, а когда он выйдет из утробы, и у него, например, обнаружится либо тяжелое онкологическое заболевание, либо какое-то генетическое заболевание, с которым у нас приговаривают, мы его права защищать не будем. Мы ценность его жизни отстаивать не будем. Видите ли, в обществе, где с трудом, с огромным трудом прививается представление о ценности всякой жизни, ценности жизни инвалида, каждого. Невозможно защищать ценность жизни нерожденного ребенка, пока не по моему убеждению, пока не сформируется, постепенно не начнет формироваться в сознании идея ценности жизни как таковой, все меры, относящиеся к тому, чтобы защитить ценность жизни нерожденного ребенка, будут мерами так или иначе репрессивными или запретительными. Но тут еще одна ведь вещь, вот такая, как мне представляется. Вот вы говорили про систему психологической поддержки женщин, которые предполагают сделать аборт. Вы говорили о том, что иногда этим людям оказывается материальная поддержка. Но вот, скажем, я была в Польше как раз в то время, это было начало 90-х годов, когда в борцы с абортами записывались огромные толпы благочестивых тетенек и дяденек разного возраста. Сколько зла они причинили? Вполне объективного психологического зла, когда они приходили в клиники, где делали аборты и обличали грешниц, мы себе не можем представить. В результате это не секулярная часть польского общества, это определенная неконсервативная часть польского общества, вот я ее так именно называю, потому что там спектр был разный, сложилось представление о церкви как о том месте, где с абортами борется. Обратите, пожалуйста, внимание вот на эту негативную формулировку. Не о том месте, которое утверждает богоданную жизнь, а о том месте, который клеймит этих несчастных теток. Ситуация начала переламываться отчасти только тогда.
А можно я как модератор и ведущий скажу, мне очень не нравится выражение этих несчастных теток.
Ладно,
беременная женщина.
Они действительно были несчастны.
Я бы ожидал этих скорее представитель патриархального общества.
Этих несчастных женщин.
Мне жена запрещает это слово.
Этих несчастных.
Слово несчастные.
Несчастные, потому что они все в беду попали. Я могу объяснить, потому что они...
Беременность – это счастье.
Беременность – это счастье. Вот то, что гонит человека избавляться от беременности, та ситуация, в которой человек вынужден отказываться от рождения ребенка, то есть отказываться от счастья, это всегда, совершенно всегда ситуация несчастья.
Вот. Ну, ведь вы же поймите, вот если упростить вашу позицию, возможно, я ее слишком упрощаю, да, вы меня тогда поправьте, но получается, пока мы не построим коммунизм, можно воровать. Вот, скажем так, пока все не будет бесплатно, да, там, то есть, вот я буду... То есть, ведь любой грех, любое преступление происходит из-за того, что общество несовершенно. Никто не совершил... Ну, да.
Здесь, Павел, у вас какой-то марксистский подход. А Адам и Ева, у них не было...
У них было,
когда они попали в общество несовершенного змея, вот тогда, который убедил их в том, что их положение несовершенно, тогда они и согрешили. Причем это все-таки было исключение. Человек идет воровать, потому что он хочет что-то иметь. Человек убивает, потому что ему либо страшно, либо он хочет почувствовать власть и так далее. Если бы он был абсолютно счастлив...
А может быть, он просто голоден, как вы сами сказали.
Может быть, он голоден.
Такого лейтенантского.
Да, и он злится и говорит, на каком основании вы, значит, столько весите, отче, пошелте в ад, да, значит.
И вот, нет,
ну или в рай, да, пожалуйста.
А почему вам со мной не поделиться, между прочим?
Да, и пока, значит... И пока все лютеранские пасторы не похудеют, мы будем оправдывать такого человека.
Нет, вы передергиваете.
Я пытаюсь понять. Но дело в том, что никогда, скажем так, нравственная оценка деяние человека не должна зависеть от окружающей его действительности. Эти вещи делаются параллельно. То есть мы не можем, опять же, пользуясь вашей логикой, разрешить кому-то, кого-то убивать, да, и в это же время запретить другим людям убивать. Да, то есть тогда там, маньяки пожмут плечами и скажут, значит, вам можно, почему нам нельзя?
Простите, в чем разница? Я ведь не говорю о запрете, о разрешении. Я не говорю о разрешении. Я говорю о том, чтобы вот те социальные, интеллектуальные, материальные силы, которые бросаются на борьбу с абортами, бросить на то, чтобы создать систему материальной, психологической и социальной защиты тех женщин, которые вынуждены идти на аборт. Я говорю только об этом.
Да, я с этим
согласен. Пока акценты стоят иначе.
Более того, я разделяю с вами опасения, что некоторые люди, которые могут примазаться к хорошей идее там, защиты личности ребенка, ее так реализуют, что мало никому не покажется.
Давайте все-таки все-таки церковь вселенская, то есть планетарная. Да. Я еще раз говорю, проблемы есть и в Польше, проблемы есть и в Америке. В Германии?
В Германии, откуда же я знаю, я не был там ни разу.
В Германии...
Мы русские лютеране.
В Германии, насколько я знаю, в католической среде есть, ну, как бы только маргинально, во Франции среди интегристов есть.
Но аборты разрешены.
Не знаю, я законодательство настолько не знаю.
Во Франции, в Германии, да.
По-моему, в Ирландии запрещены еще.
В Ирландии, кажется, да, еще пока запрет действует. Но тренд ведь ясен. И мне кажется, что тут вот ваша позиция, если я со стороны попробую сформулировать, они близки в одном. Вы оба исходите из необходимости борьбы с грехом. Вот действительно, убийство есть убийство. Только из этого следует два разных вывода. Один, что давайте бороться с более важными убийствами, а второй, давайте бороться с наиболее легко побеждаемыми убийствами.
Нет, я бы сказал, что давайте бороться со всякими убийствами. Давайте уравняем убийства. Да. Давайте, если за убийство положено уголовное преследование, давайте сделаем уголовное преследование и за аборт, может быть.
Не за всякое убийство положено уголовное преследование.
За всякое.
Нет.
Убийство по неосторожности, это все равно, как бы, это все равно суд.
Если
это солдат, все равно судимость.
Если, скажем, военный летчик бомбит вражеские позиции, то это геройский подвиг, он получает орден.
На самом деле, я как пацифист глубоко скорблю по поводу такого положения вещей.
Да. Вы просто, как я, боитесь, что и на вас сбросят бомбу.
Да чего бояться-то, собственно говоря? Бомба-то это еще не самый плохой способ умерщвления меня, который можно придумать. Может, иногда при определенных обстоятельствах это будет и благо какое-то. Но я к тому, что тот, кто сбросит бомбу, тот, в общем-то, все равно согрешил.
Но не наказывается.
Из-за несовершенства нашего общества, из-за, скажем так, недостаточно последовательного исповедания христианских нравственных ценностей, да, человек, убивший на войне, считается героем, потому что он типа того, как бы, совершает возмездие, как это в месте встречи изменить нельзя. Он воюет с оружием в руках, вина его не требует доказательств, как говорит Жеглов, там, Шарапову, помните, да? То есть, вот. Но, на мой взгляд, любая человеческая жизнь цена.
Хорошо, тогда все-таки... Если уж вы вспомнили, там же по сюжету сиротку усыновляют, да? Вместе встречи изменить нельзя.
Ну да, подкидыша.
Тут ведь как-то одновременно запрет бэйби-боксов.
Ну, бэйби-боксы, это, конечно, по-моему, глупость.
Вы знаете, я считаю, что...
Запрет бэйби-боксов.
Запрет бэйби-боксов, это глупость.
Но это вещи невероятно связанные. И с... очередной виток антиабортных страстей, назову это так, и запрет бэби-боксов, и то, и другое, на мой, равно как и шум, поднявшийся вокруг фотографии обнаженных подростков в центре Люмьера, вокруг закрытой выставки, мне кажется, все это проявляет одну очень слабую сторону того, того нашего социума, коль я буду говорить только о той части нашего социума, которую мы называем христианским. Угу. Дело в том, что подобного рода вещи могут возникнуть только там, где, с одной стороны, существует очень слабое представление о безусловной ценности всякой жизни, как жизни богоданной, а с другой стороны, там, где не существует никакого положительного богословия телесности. Сейчас объясню, попробую объяснить, почему мне так представляется. Дело в том, что если, или даже не богословие телесности, а вот шире богословие сексуальности. Дело в том, что есть, наверное, все-таки богословие сексуальности, здесь было бы более точно. Если сексуальность как у нас воспринимается исключительно в потребительских категориях, если тело – это объект потребления, а женское тело, как, в общем-то, достаточно почитать некоторых лиц в рясах, вот, которые произносили про то, что ничего, если жену и шлепнуть иногда, это была дискуссия некоторое время назад, совершенно постыдная в православных кругах, о праве сильного, ну, проще говоря, о праве сильного на унижение слабого. Так вот, если тело воспринимается исключительно как объект потребления, то всякий беззащитный человек, а вот младенец – это беззащитный человек, становится объектом социального манипулирования.
Вот как... Мне не хватает, вот, видимо, образования логическую связь.
Смотрите, я имею в виду вот что. Если, допустим, у женщины нет права оставить ребенка, допустим, по каким-то причинам, это могут быть социальные причины, она не может оставить ребенка у себя. Но если у нее нет права оставить ребенка в бэби-боксе, в больнице, или же в у дома малютки, то таким образом... Ее ребенок становится вот такой разменной монетой, с ним играют.
Ну, с этим, положим, никто не спорит. Я просто никак не могу понять, при чем здесь выставка и вот это вот.
А просто это для меня просто это явление одного порядка. И то, и другое, и если и то, и аборты, и.
То есть женщина имеет право фотографироваться в обнаженном виде.
Я вообще считаю, что тут разговор о праве не возникает. Разговор, но никто, на мой взгляд, не имеет права априорно определять, что вот это должно вызывать похотливые чувства, вот это должно быть привязано к матери, а вот это должно быть запрещено.
Ну, почему же никто не имеет права, а Бог?
Ну, я говорю о человеке.
Мы же тут вот с отцом Яковом...
Я модератор.
Я пока что говорю о ситуации земной, здешней человеческой регламентации. Бог нам вообще-то одно право сказал. Жалейте, дурачи.
Ну, вот, Бог запрещает, например, все-таки нам похотливые мысли.
Запрещает нам, и мужчинам, и женщинам он всем запрещает.
Женщина не запрещает.
Запрещает, всем запрещает. Следовательно, если нам запрещаются похотливые мысли людям, то у нас есть два пути. Либо запретить то, что в силу нашей испорченности нас на эти мысли наводит, Либо же что-то сделать со своими мыслями. Спросить, а почему меня это на такие мысли наводит?
Христос прямо советует вырвать глаз в таких случаях. Да,
не запрещать выставку.
Но при этом я к чему говорю? Что все-таки давайте... Мы ведь говорим сейчас не о запрете, не о, упаси Боже, погроме, там, и не о кандалах для там, каких-то художников там, и так далее. Мы говорим о нравственной оценке, значит, того деяния, которое совершает человек, который фотографирует там девочек, да, и выставляет их, значит, туда.
Кстати, я для слушателей дам справку, что выставки фотографий Джока Стерджеса, они всю вторую половину 90-х подвергались судебным искам в Соединенных Штатах со стороны протестанта-фундаменталиста. И все эти судебные иски суды отвергли. И тогда он возбудил дело против него, уже фотограф, и получил изрядную компенсацию, чем подкосил, собственно, его миссионерскую активность. Меня, прямо скажу, Светлана, меня... Я посмотрел эти фотографии, разумеется.
Вот меня это, да, и вот тоже
меня
и напрягло, я
знаете что? Мне показалось, что это та же порнография, но как бы... сказать, утонченного типа. И вот почему. Потому что есть порнография, которая ловит мужчину на том, что женщина смотрит на него с вожделением, чего нормальная женщина, разумеется, не делает, потому что чего на нас глядеть с вожделением. Вот. А тут выражение лиц у моделей и у взрослых, и не очень взрослых. Я эти выражения лиц знаю, и все мы их знаем. Это выражение лиц манекенщиц на подиуме. Это выражение лиц абсолютно безэмоционально отстраненное и даже слегка высокомерное. То есть это образ женщины, который как бы ставит мужчину на место. И, казалось бы, нас надо ставить на место. Но, с другой стороны, я думаю, что это тоже нормальная женщина. Ну, вот золотой стандарт для меня, сейчас я скажу какой-нибудь публичный, а не Жерардо. Она и не смотрит на мужчину с вожделением, и не смотрит на него свысока. Она делает свою работу, она занимается жизнью. В общем, средняя француженка, вот, а, которая как вот, не, значит, не подходи, убьет. Она занята делом, а ты чем занят? Чего ты рассуждаешь? И в этом смысле вот эти фотографии взаимоотношения женщины и ребенка, и рожденного, и тем более нерожденного, очень похожи на взаимоотношения, вот я для себя пытаюсь понять, мужчины с мыслью. Вот у меня есть мысль, она моя, я имею право ее выкинуть из головы. Ну как, должен, наверное?
Должен, да.
Мне кажется, что взаимоотношения женщины с ребенком внутри, вот этот зародыш, вот, они похожи вот тоже. Это и испуг, и страх, и радость, и что-то еще. И далеко не всегда внешние обстоятельства толкают. Человек может просто сказать, ну как вот говорится, женщина имеет право сказать, я не готова. А если ей 15 лет, что мы скажем?
Вот в этой ситуации как раз-то, мне кажется, и нужна, была бы нужна та система психологической, социальной поддержки, поддержки медицинской и материальной, которая как бы помогла разобраться с неготовностью. И потом, опять-таки, что может стоять за этой неготовностью? Мне в пору моих журналистских изысканий попалась очень любопытная российская статистика причин, по которым женщины делают аборты. Если мы оставим, это была статистика анонимная, если мы оставим в стране аборты по медицинским показаниям, значительную часть причин, толкавших женщин на избавление от ребенка, на убийство ребенка, составляли причины социальные.
А я прошу прощения, вы все-таки считаете убийство ребенка?
Да, я считаю, что аборт... Это зло, поскольку живое убивать нельзя. Точка. Все. Вот для меня... Я с самого начала проговорила, что независимо от того, как можно интерпретировать эту жизнь, это жизнь. Жизнь зародыша – это жизнь. Вся полнота жизни.
Хорошо, вот. Теперь все-таки немножко про марксизм. Потому что когда я слышу социум, мне делается не очень хорошо.
Я хочу, я тогда проговорю, что я имею в виду. Вот внутри этих причин, которые я определила как социальные, а их точнее можно было бы назвать культурными привычками или культурными стереотипами, первенствуют две. Давление со стороны родителей. Это для молодых, статистика, а для людей постарше...
Статистика, я должен, порядки уже справки и так далее, но все-таки это миф, что большинство абортов делают молодые. Это было мифом при Сталине и до революции. Большинство абортов делают женщины зрелые, замужние, которым уже родители не авторитет.
Можно я договорю? Молчу, так вот, для людей постарше это давление со стороны партнера. Причем партнера, с которым женщина может состоять в браке, может не состоять. Второе давление...
А что значит тогда состоять в браке? Адам и Ева состоят в браке?
Я имею в виду, то есть законной семьей жить вот такой, которая совместное ведение хозяйства,
имею
простите.
Имею в виду ЗАГС?
Или венчание.
Ничего такое себе, приравняли Божий дар к яичнице.
Такое тоже есть. Вот, и либо же состоять в гражданской связи, назовем это так. Вот. Причем во втором случае давление оказывается сильнее, поскольку вот отказ женщины сделать аборт зачастую ведет ее к потере уважаемого вачка или какого-нибудь еще партнера.
А вот, кстати, это... интересную вещь. Я вчера посмотрел статистику. Интересно, что вот сейчас, вот я современную статистику по абортам в России, такая она, уж не знаю, каким методом пользовались собиратели этих данных, но, по-моему, около четверти женщин все равно делают аборты сейчас подпольно, несмотря на то, что это входит в систему медицинского, обязательного медицинского...
А что понимается под подпольно?
Подпольно, ну, то есть кустарно, у бабок и так далее. То есть это... Ведь мы с вами живем в Москве, где на каждом углу какая-то медклиника. А да, я так себе могу представить где-нибудь в деревне за Уралом. Аборты ведь делаются вот несмотря ни на что. Да?
Они делают... Я думаю, что совершенно не обязательно ехать за Урал.
Да.
Думаю,
Владимирская область какая-нибудь.
Тверская, Владимирская, Воронежская, станица в 200 дворов. И там...
Кстати, вот это ведь еще один такой момент, ну, говорящий о том, что да, запреты абортов, они приводят к увеличению числа подпольных там абортов, кустарных и так далее. Но разрешение абортов не сильно уменьшает количество таких вещей, прямо скажем. А вот моральные ценности в обществе размывает.
А можно...
Ведь дело в том, что сегодня идет дискуссия на полном серьезе. Это мы с вами с христианской точки зрения все тут втроем договорились о ценности человеческой жизни и так далее. Ведь большинство женщин, а я ссылаюсь сейчас на опыт моих коллег, которые работают в противоабортных кабинетах, большинство женщин приходят с мыслью: это мое тело, это кусок моего мяса. Я что хочу, то и делаю с ним.
Так. А что, это не так?
Это не так.
Простите, это и есть одна из форм потребительства. Это кусок моего мяса, с которым либо я хочу, что делаю, либо же другая сторона рассуждает, это кусок мяса, с которым я хочу, что хочу.
Да, но вот смотрите.
Можно я в порядке справки напомню, что когда апостол Павел говорит о теле, душе, у него там не термин тело, сома, у него там часто термин мясо. Это так уж попросту. Иногда там очень грубо, вот рыночное мясо, кусок мяса. И я думаю, что он разумно поступал, потому что часто человек, и именно вот в таком вот состоянии, когда идут делать аборт, у него отчуждение от своего тела. Она говорит, ребенок, часть меня, но при этом она свое тело, у нее есть глубочайший конфликт вообще со своим телом.
Она сама не часть себя.
Да. Так вот, что-то и дело.
Прости, господи, Маркс, эти
так это ведь и есть проблема. Проблема, которая должна быть решаема в голове у женщины.
Хорошо, я чуть-чуть покину нейтральную позицию и скажу, может быть, как культуролог скорее. Ну и как христианин. Почему запрет абортов, мне кажется, довольно опасной ситуацией. Даже как и запрет, скажем, смертной казни. Как любой запрет. Запрет усыновления за границу, любой. Потому что любой запрет создает невротическую ситуацию.
Да.
Вот заповедь Божия, она является запретом?
В чем-то да.
Заповедник – это место, где ничего нельзя? Наоборот, это место, где можно жить, свежий воздух, животные в безопасности. В этом смысле заповеди Божьи, они являются разрешением.
Можно? Разрешением на праведную жизнь.
На нормальную жизнь.
Заповедь, вот заповедь Божия, и это, насколько я могу судить, некоторая сквозная константа иудео-христианской традиции, которая потом утрачивается. Так вот, заповедь Божия утверждает, и она может утверждать в негативной форме, «не убий», утверждает жизнь.
Да, но одновременно с этим ограничивает. Перила такие дает. То есть вот за них переходить тебе все-таки нельзя. Потому что там пропасть.
Хорошо,
там
а можно я так тогда сформулирую?
Смерть.
Потому что вообще, если заповедь «не убей» понимать только как запрет, то мы все будем Иудушку Головлев, который, как сказал Ефросинья Кирсановская советской власти, жить не дадут, но и умереть не позволят. Я бы сказал, что 11-я заповедь – это заповедь «не запрещай». Потому что любой запрет является в некотором смысле убийством. Не всегда физическим, но всегда психологическим. Вот. Не забывай о белой обезьяне, забудь о белой обезьяне. В этом смысле заповеди Божьи, они сформулированы в негативной форме, но совершенно отчетливо не являются запретами.
Да, но утверждениями.
И они не подкреплены наказанием. Потому что мы все понимаем, что разговоры про ад, это все очень, конечно, страшно, как резня бензопилой в Техасе, но не поэтому люди идут к Богу, что они боятся ада.
Ну, не поэтому, но на самом деле есть такое понятие, как гнев Божий.
Есть, а гнева Божий, что-то
кажется... Открывается гнев Божий на всякое нечестие и всякую неправду человека,
открывается.
Подавляющих истину неправдой.
Ну, открывается, но где в реальной жизни нет этого открытия? А вот человек, который... Не сделал аборт.
Недооткрылся еще.
Открывается.
Крышечка еще только-только.
Мне кажется, что если мы все-таки обратимся к Писанию, в частности, к новозаветным текстам, то там есть, на мой взгляд, часто пропускаемые, но, по-моему, пожалуй, одни из самых страшных и самых пугающих, для меня, по крайней мере, пугающих напоминаний о гневе Божьем. Суд без милости, не оказавшему милости. Это страшно. Вот это страшно.
Можно я переформулирую вопрос?
Хорошо.
Аборт – убийство. Запрет аборта своего рода тоже убийство, потому что человек лишает свободы. Многодетность и ее в определенном смысле культ и в Римо-католичестве определенного толка фундаменталистского, и в у протестантов не скажу. Вот. Но сейчас у православных есть такой культ, у него вот 8 детей.
Нет, почему? В таком, особенно в неопротестантизме.
Да,
у протестантов и у пятидесятников,
и у харизматических
культ многодетности. Я с баптистским бэкграундом человек. Конечно, нам всем ставили пример.
То есть вы воспринимаетесь почти как девственник с тремя детьми.
Да, да, я воспринимаю, как аскет.
Так вот, на самом деле между иудаизмом и христианством существенное важное расхождение в отношении к абортам, потому что в иудаизме такого запрета нет. А вот культ многодетности есть у части иудеев. И этот культ абсолютно такой же, как вот у тех, кого я перечислил. Но является ли культ многодетности чем-то столь же морально сомнительным, как запрет абортов?
Культ вообще штука морально сомнительная, поскольку сказано «не сотвори себе кумира». Точно так, культом может стать все, что угодно. Я не знаю, я не смогу брать на себя моральное право не то чтобы судить, а даже рассуждать, потому что, вот, например, мой крестник – 11-й ребенок в семье. Но там культа как такового, мы православные, и поэтому у нас будет 11 детей в семье, нет. Вот просто вот такая себе многодетная семья с невероятными сложностями. С огромной трудной жизнью, в которой очень многое постоянно ставится под вопрос.
Ну да, потому что все вокруг говорят, зачем плодить нищету.
Вот,
это мы тоже знаем.
С очень трудной жизнью, но... Как только многодетность, борьба с абортами, любовь к ближнему, послушание, да любая хорошая вещь становится культом, она оборачивается своей противоположностью. Она уже не Богу служит, а дьяволу.
Ну, а можем ли мы говорить о таком, не то чтобы даже зарождающемся, а, по-моему, о вполне процветающем культе жизни без нравственных ограничений? Ну, пусть даже самоограничений.
Пусть даже так.
То есть, зачем мне самому себя ограничивать? Ведь сегодня, собственно говоря, когда мы говорим там о праве женщины на аборт, на самом деле, мне кажется, мы подменяем понятие. Речь идет о самом настоящем культе. Я решаю, кто тут будет жить, а кто тут не будет жить. Значит, ведь это тоже одна из частей. Ну, почему нет?
Так, дайте тогда Светлане сказать.
Не соглашусь с вами. Когда человек из страха быть отверженным, гонимым, из тех страхов, которых мы совершенно не знаем, они нам неведомы, но я могу только просто по некоторым лицам догадаться, что это чудовищные страхи. Из по очень-очень многим причинам. Например, смотрите, это история, которая произошла с моей хорошей знакомой. УЗИ, предабортные УЗИ показывают, что у ребенка будут генетические отклонения. Бодрый доктор ей говорит: ну а что, аборт, еще пятерых родишь. Кому он, калека, здесь нужен? Если бы не нашлись мамы детей с таким же генетическим отклонением, объяснившие, что можно сделать, как можно жить, будет трудно, но есть те, кто поможет. Скорее всего, в этой ситуации бы вот этого человека не стало.
Так вот, вы говорите ведь о том, что я не спорю, что бывают такие ситуации, но вы почему-то упорно не хотите видеть совсем других женщин, вот, о которых говорю я. А их ведь тоже немало. Которые говорят: аборт — это ничего страшного, это нормально. Более того, вы же поймите, что существует целое общество под названием Child Free, например. Да, то есть, где аборт, это...
Я перевожу с английского. Свободные от детей.
Да, свободные от детей.
Как Юден Фрай, свободные от евреев.
Дети – это абуза, мягко говоря, абуза, где детям самые нелестные эпитеты и так далее. И там аборт – это, ну, как форма существования этого сообщества.
То есть, это союз бывших детей против будущего.
Нет, вы знаете, это не союз бывших детей, если уж так.
Уместно, наверное, вспомнить, да, вот знаменитую фразу, что о необходимости абортов чаще всего размышляют люди, которые уже смогли родиться.
Да, союз постоянных детей. Это союз хронических детей. Вот. Мы, опять же, понимаете, мы не знаем. А вот наш дискурс мне напомнил историю, случившуюся со мной. Вот я ее расскажу, потому что она короткая и показательная. На дворе год 92-й или 93-й. Мне нужно... Я сразу после университета работаю в одном украинском вузе. И вот поставлена в ситуацию, когда либо я должна произнести нечто против совести, либо меня увольняют.
А год?
92-й или 93-й, я не помню. Но, вы знаете, это же все рефлексы. Так вот, либо я должна произнести нечто против совести, либо меня увольняют. Произнести нужно завтра. Сегодня я иду по городу Киеву, в отчаянии думаю, что мне делать, терять работу нельзя. Захожу в храм, вижу перед собой всю картину в целом и начинаю от ужаса реветь. Ко мне подсаживается священник, спрашивает, что случилось. Я начинаю объяснять, что вот такая ситуация. Слушай, перебивает он меня, а может, ты аборт сделала? Вы знаете, от этих слов у меня слезы высохли. Ясно. И не слушая меня, он начинает говорить о том, что аборт – это убийство, что аборт – это нельзя, что нерожденный ребенок. Я пытаюсь ему что-то объяснить про то, что либо я должна сказать неправду, либо меня с работы уволят. Он продолжает говорить. В конце концов, я снова плачу, но теперь уже от отчаяния, от того, что человек меня не слышит. Священник потирает ручки. Вот-вот, я же говорил, ты аборт сделала, но не хочешь в этом признаться. И тут я не выдержала. Я взорвалась и завопила. Не делала я никакого аборта. Меня с работы уволят, если я человека не оклеветаю. На что священник ответил: Ну так Бог управит, Бог управит. И ушел. У них был месячник борьбы с абортами. Так вот, мне кажется, иногда, что...
А потом месячник борьбы с вами.
У нас мне иногда кажется, что наша антиабортная дискуссия, она происходит именно вот в этих не пересекающихся плоскостях. Как бы стороны не могут услышать друг друга.
Призывая милость к падшим, да, то есть нельзя пользоваться избирательной нравственностью, как Клайв Льюис говорил, да, согласно которой, воровать нельзя, но абрикосы воровать можно.
Я об этом
При этом. То есть вот мы роем туннель, мне кажется, с вами с двух разных сторон и никак не можем встретиться. Да, действительно, любым хорошим делом можно злоупотребить, но это не означает,
что... Нет, хорошее дело.
Иногда да. Иногда, да. Бывает злоупотребление, и оно даже вполне вероятно. И я боюсь его не меньше, чем, может быть, вы. Но еще больше я боюсь совершить убийство. Потому что от запрета все-таки никто не умирал.
Ну, отец Павел, все-таки в случае с абортами как раз тот казус, когда запрет
умирает. А вот от абортов все-таки умирает.
Запрет абортов, об этом уже много говорили, говорят постоянно, возрастает, конечно, смертность среди женщин.
Вот все-таки это не от запрета абортов, а от кустарно проведенного аборта там, и так далее.
Что такое нелегальный аборт?
То есть все-таки от нелегального аборта.
Нелегальный аборт появляется там, где запрещен легальный аборт.
Запрещен либо законом, либо культурой.
Я согласен, что запрет без обеспечения нормальной
защиты,
социальной защиты, помощи и так далее, это неправильно, это нехорошо.
Ага.
Но при этом нельзя говорить о том, что аборт можно делать. Вот как только я сказал, что аборт делать нельзя, я его запретил. Хотите вы этого или нет?
Аборт, простите, мне кажется, что здесь разница формулировок. Аборт нельзя запрещать, это еще не утверждение, аборт можно делать. Это разные тезисы.
А мне кажется, что мы никак не сможем отделить аверс от реверса в данном вопросе. Как только мы говорим, мы не запрещаем аборты, люди понимают нас, аборты делать можно. Как только мы говорим, аборты делать нельзя, сразу возникает человек, который говорит, вы запрещаете аборты, а любой запрет – это убийство и так далее. Давайте что-то все-таки выберем. Мне кажется, что риторика здесь дело второстепенное. Жизнь важна, милость важна, и помощь людям важна.
Вот. Мы не запрещаем аборты, но мы делаем что-то для того, чтобы женщина не была обречена на аборт.
Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную запрету или не запрету абортов. В нашей программе участвовали православная Светлана Панич и протестантский, лютеранский, точнее, пастор Павел Бегичев, которым большое спасибо. Будем надеяться, что количество абортов после нашей программы не вырастет, а уж вырастет ли количество родов, тоже будем надеяться. Но главное, мне кажется, все-таки по-прежнему помнить, что на пути к Богу верующие люди не ведут себя как неверующие. И вот за эту разницу надо держаться, идет ли речь о запрещении или о разрешении. А как ее осуществлять, это уже по благодати. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».